Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия вторника 23-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и писатель Анастасия Евгеньевна Чернова. Завершит этот час нашего вещания беседа на 7-ю главу Апокалипсиса. У микрофона иерей Антоний Лакерев.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 20 по 25 ноября. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 20 по 25 ноября с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» до павильона 2 будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Ждем вас. Дорогие слушатели, 23 ноября в 15 часов в Толстовском центре на Пятницкой состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Исполнитель не боится экспериментировать, виртуозно сочетая оперное и эстрадное пение. В репертуар певца входят вокальные произведения русских и зарубежных классиков. Артист популяризирует русскую культуру, раскрывая в своем творчестве всю ее красоту и многообразие. Билеты на концерт Романа Демидова можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Московский театр «Живая вода» приглашает 1 декабря в воскресенье в 15 часов всех от мала до велика на музыкальный спектакль об истоках русской культуры, народные песни, лоскутки памяти. И в 20 часов на спектакль для молодежи «Таблетка от депрессии» или «Чё к чему», об одиночестве в сетях интернета, о дефиците нормального человеческого общения. В арт-центр «Эфир» по адресу Нижний Сусальный переулок, 5, строение 18. Проезд до станции метро «Курская». Заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 68-е зачало. Глава 12, стихи с 42 по 48. Господь сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба. Блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. Господь говорит, что христиане всегда должны быть на страже в ожидании своего Господа. Он дает картину мудрого и неразумного домоправителя. На Востоке домоправитель обладал почти неограниченной властью. Он сам был рабом, но под его властью находились все другие рабы. Мудрый домоправитель верно управлял домом своего господина и его имением. А неблагоразумный раб сделал одну серьезную ошибку. Он думал, что в отсутствие своего господина он может вести себя так, будто его нет. Так свойственно нам разделять свою жизнь на две части. Одна, когда мы находимся в присутствии Божьем, и другая, когда мы живем сами по себе. Между священным и профанным как бы проходит линия разделения. Но рано или поздно мы должны узнать, что такое на самом деле христианство, и что нет такой части жизни, где Бога нет. Что бы мы ни делали, это всегда происходит в присутствии Божьем. Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба, говорит Христос. Это относится особенно к служителям церкви, которые являются домоправителями в Доме Божьем. Они поставлены Христом, их власть от Христа, их служение раздавать чадам Божиим и рабам Божиим меру хлеба, Слово Божие, молитву, таинство, в особенности Евхаристию, в свое время, чтобы те не изнемогали от многих скорбей. В этом они должны явить себя верными и благоразумными, верными своему Господу и верными своим посомам, и мудрыми, ибо служители Божии должны отличаться рассудительностью и искусством, всегда различающими истину от лжи, знающими, что вечная жизнь присутствует в каждодневных наших трудах. «Блажен раб, — говорит Господь, — которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Тот раб, тот служитель Христов, который не проводит время в праздности, кто занят деланием духовным, богослужением, проповедью, пастырским попечением, Господь говорит о своем благодатном посещении этого раба среди его трудов, о его смертном часе и о своем втором и славном пришествии. «Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его, — говорит Господь. Служители Божии, получившие милость от Господа быть верными, сподобятся еще большей милости в день Господень. И ко всем своим верным рабам обращается Христос. Не бойся, малое стадо, ибо Бог благоволил дать вам царство». Никто не знает ни дня, ни часа, когда придет к нам Господь. Долгое путешествие Господина в этой притче, вся история Церкви от Вознесения Господня до Его Второго пришествия. С самого начала Церковь не переставала ждать возвращения Господа, но с течением времени надежды многих ослабли. Сегодня мало кто говорит о Христе. Еще меньше о божественной внезапности его прихода. Да и придет ли он вообще, говорят иные. Но какое страшное наказание ждет тех, кто окажется предателями и неверными. Неверный раб скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой». Нет большего заблуждения, чем думать, что у нас еще много времени. Господь сказал: «Мне надлежит, а значит и нам, делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». О долготерпении Христовом гнусные ругатели говорят, будто медлит Господь, и от этого в уныние приходят слабые духом, и воодушевляются враги церкви. Решив, что Господь запаздывает, неверный раб злоупотребляет своей властью. Слово Божие замечает, что гонители народа Божия могут быть и в самой церкви. Причем, не радея о деле Христовом, они могут предаваться распущенности. Мало того, что они не исполняют как должно своего служения, они роскошествуют и пьянствуют, и грубо обращаются с теми, кого они должны питать, бьют, как сказано, своих слуг и служанок. Смерть грешника люта, но особенно для нечестивых служителей церкви. Она внезапно придет к неверному рабу, в час, который он не думает. Господь по возвращении своим рассечет его, и часть его с неверными положит. Он окажется во тьме кромешной, вне общения верных. Господь говорит, насколько большим будет наказание для тех, кто знал свой долг и не исполнял его. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. Кто не знает волю своего господина и делает что-либо достойное наказание, будет бит, потому что ему следовало знать свои обязанности лучше. Но он будет бит мало, его неведение делает его поступок извинительным, частично, но не полностью. А знание долга усугубляет наш грех. В этом случае наказание будет более суровым. Грех вдвойне грех для того, кто лучше знал. Наше поражение вдвойне обличает нас, если у нас были все возможности для победы. Совершение греха, вопреки знанию заповеди, свидетельствует о презрении грешника к воле Божией. Господь призывает всех к верности. Верность — это подлинная вера. Верность — это бодрствование, ибо ничто так не опасно, как ложная безопасность. Верность — это мужество. Верность — это любовь. Только подлинная любовь может все претерпеть и не отчаиваться, что бы ни происходило. Полюбить на самом деле кого-то однажды значит только ждать того часа, когда возлюбленный придет. Как открывает нам Апокалипсис, свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро, аминь! Ей гряди, Господи Иисусе!»
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня у нас в гостях замечательный православный писатель, кандидат филологических наук, буквально увешанный литературными премиями. Это и премия Леонида Леонова, и Серебряный Витязь, и множество других. Еще об одной награде мы сегодня поговорим особо. Итак, это Анастасия Евгеньевна Чернова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И она у нас как гость, до этого побывавший на одном замечательном мероприятии. Я там был, но не себя же самого опрашивать, и поэтому сегодня нашим гидом по этому мероприятию будет именно Анастасия Евгеньевна. А именно, вот в нашей церкви есть замечательное учреждение «Межсоборное присутствие», и комиссиям его поручают разработку тем. А одна из тем, доставшихся комиссии «Межсоборного присутствия по науке, культуре, социальным вопросам», это социальные потрясения начала XX века. И время от времени происходят круглые столы, конференции на эту тему. Там высказываются замечательные писатели, ученые, публицисты. Так было и 28 октября под крышей издательского совета у гостеприимного владыки Калужского и Боровского Климента, возглавляющего издательский совет Русской Православной Церкви, прошла конференция «Духовный кризис в русской литературе и социальные потрясения начала XX века». Выступала на этой конференции и Анастасия Евгеньевна, замечательный доклад. Кроме того, на этой конференции ей в честь ее заслуг перед церковью, перед русской литературой вручили медаль святого Епифания Премудрого. Поздравляю вас, Анастасия Евгеньевна.
Спасибо.
Ну вот важно вглядеться сейчас в суть этой конференции, потому что вопрос-то достаточно серьезно был поставлен. У нас, вот, несмотря на то, что СССР давно ушел, тем не менее, история церкви, литературы, вообще страны до сих пор рассматривают через очки советской идеологии. И чем революционная литература начала XX века, конца XIX, тем больше ей поют дифирамбов. Ах, это было здорово, ах, это было хорошо. Ну вот, на конференции был предъявлен иной подход, православно-консервативный. И речь пошла скорее об определенном гниении литературы, о кризисе. Вот, Анастасия Евгеньевна, видите ли вы в предреволюционном бытии литературы и начала XX века, и, может быть, поглубже, если вы заглядывали поглубже, какие-то признаки этого кризиса? Если да, то в чем они выражались?
Любые большие потрясения никогда не возникают на пустом месте, случайно, как бы из воздуха. Безусловно, здесь есть кризис. Сначала идет в культуре, в умах людей, мировоззрение. Потом уже в истории происходит. Вот эта страшная катастрофа, революция 17-го года, она, конечно, готовилась, в том числе духовно. И очень была важная конференция, на которой были рассмотрены, считаю, ключевые темы нашей культуры, начиная со второй половины 19 века, в которых мы смотрели, рассуждали про известных писателей, но с новой точки зрения пытались увидеть, а что же они отразили, какие темы, свидетельствующие о неком распаде личности, о новом подходе к тому, что такое добро, что такое зло, о новом подходе к мечте человека. Наступает, на самом деле, Серебряный век. Это очень-очень топкое время, когда...
Болотистое.
Да, когда каждый писатель словно сидит на своей кочке и начинает изобретать свою собственную веру, собственные взгляды. Все покрыто мечтой, некие рассветы, закаты, мистические дамы. А мистика вообще это очень серьезная, очень опасная область. Уже в этом есть кризис, когда, да, поэты с легкостью, играя темами, ходят по ту сторону реальности.
То есть, имеется в виду, это не христианская православная мистика, это некая мистика, скорее магическая, сказочная, эзотерическая.
В том числе эзотерика, да. Известно, что многие поэты, Брюсов, например, они читали книги по оккультизму, занимались опытами. Вообще в высшем свете это было распространено, собраться, блюдце покрутить, посмотреть, поиграть вот с этими, на самом деле, очень-очень опасными сюжетами, темами. Но это Серебряный век, это уже как бы на грани, да, созрели вот эти все явления. Они начинались и раньше, с середины XIX века, просто в менее таком сгущенном виде. И на конференции поэтому был очень широкий спектр тем рассмотрен.
Ну, вы вот, например, помните, говорили о Некрасове и довольно веско, надо сказать, высказались.
Да, про Некрасова, разные существуют точки зрения, безусловно, поэт талантливый, но так, извините, все наши классики — это уникальные таланты, с этим никто не спорит, а важно, что они несут, какую точку зрения.
Вот мне в какой-то момент захотелось поставить точку после слова «несут». Важно, что они несут.
Да, да. Поэтому смотреть на Некрасова. Взять, например, образ храма. Да, вот маленький аспект. Образ храма. Какой храм у Некрасова? Пожалуйста, он пишет, он говорит о храме, что храм боли, храм несчастий, что храм, значит, сейчас вспомнит стихотворение, храм воздыханье, храм печали, убогий храм земли твоей. Тяжелый стонов не слыхали ни римский Петр, ни Колизей. Что это, да, у него такой вот образ храма дан. В 20 веке, кстати сказать, совершенно будет другой подход к храму, да, храм будет восприниматься не просто как деталь пейзажа, но как место святое, сакральное, поэзия Рубцова, например, у Юрия Кузнецова.
Ну, даже у Цветаевой, которая, бывала в некоторых своих стихах и моралистом, но, тем не менее, к храму она относилась с почтением.
Да, происходит потом переосмысленен. Нередко в XIX веке храм был у писателей, как в лучшем случае, как элемент пейзажа, у Тургенева, например, да, то есть он, не нес какого-то мировоззрения, переворота, да, для героя, не служил такими вот ключевыми опорными точками сюжета, композиции. Как-то Достоевский, конечно, тут исключение.
Как потом передразнивали, на холму стоит церквушка, почти себе избушка. И, в общем-то, все. Итак, Федор Михайлович, то есть некий человек, который скорее противостоит этой общей тенденции десакрализации литературы.
Да, были и другие еще писатели, скажем, Тютчев, Леонтьев, Шмелев, Зайцев, но они уже после революции изменили свою точку зрения, как раз вы об этом в своем докладе говорили.
Спасибо.
Дмитрий Михайлович, мы сразу вспоминаем, как писатели, которые противостоят вообще революционным потрясениям, да, ратуют за традиционные ценности православные, Шмелев, Зайцев. Но это уже позднее творчество, это уже в эмиграции. Вот, начинали Зайцев, например, да, «Человек из ресторана», тоже вполне такое произведение в духе времени написанное.
Мы говорим о чертах распада в русской литературе, и вы назвали увлечение магизмом, мистицизмом, эзотеризмом, столоверчением. Да, это все, в общем, так. А до какой степени сам идеал целомудрия пошатнулся в русской литературе, и когда это произошло, Серебряный век или раньше? То есть, в принципе, ведь есть христианский идеал, который говорит, что блуд – это грех, прелюбодеяние – это грех, и точка, и больше ничего. Для литературы какое-то время, в общем, никто не пытался нарушить эту норму, разве что в каких-то, я уж не знаю, неподцензурных, похабных частушках и стишках, но в целом его не трогали. А в какой-то момент ситуация изменилась, изменилась в худшую сторону. Вот к какому времени вы бы эти изменения отнесли, и вот кто нес себе эту тенденцию?
Это ближе уже к 20 веку. Например, Леонид Андреев, у него уже, да, другая концепция. Про это, кстати, хорошо на конференции Наталья Валерьевна Иртенина рассказывала про его творчество. То есть постепенно...
Андреев, насколько я понимаю, в общем, так-то достаточно спокойно отнесся к тому, что Ну, распутство — это право свободного человека, суицид — это право свободной личности, не так ли?
Ну да, а потом тут уже что? Появляется теория Ницше, появляется теория Дарвина, которую тоже принимают многие писатели. Значит, в человеке есть животное начало, есть страсть, есть инстинкт, и это оправдывает. Вообще ставится вопрос, не оправдывает ли ситуация, да, поступок человека. Может быть, заповеди, они не всегда действуют. Вот Достоевский, он показывал в этом плане, что не какая ситуация внешняя, внутренняя, она не оправдывает преступление. Преступление всегда понесет за собой ряд страшных последствий, наказаний. Вот, тут есть такая духовная закономерность, которая действует в мире. Но постепенно видение, да, вот этих духовных закономерностей разрушается. И человек оказывается на такой пустой земле, не за что уже зацепиться, да, в некой пустоте. И, соответственно, нужно строить новые ценности, искать, и нового человека формировать. По сути, в советское время это происходит, да, пытались создать новый тип человека.
Ну, что вышло, то вышло. Важный момент. Значительная часть литературы конца XIX и особенно начала XX века наполнена была социальной критикой. С вашей точки зрения, есть фигуры, которые можно назвать как своего рода духовные, интеллектуальные предтечи революционерства в русской литературе того времени?
В смысле 19 века, да, еще в конце
19-го века. Ну и начало 20-го.
Ну, думается, тут относятся писатели-натуралисты, которые видят только вот бытовые всякие подробности, в них увязают. А с другой стороны, Горький в какой-то степени, да, Максим Горький.
Вот натуралисты — это, скажем, люди, которые описывали реальность
физиологическая школа, да.
Показывая в основном нечто черное, страшное, неприятное, вот внушая читателю, что вот что вас окружает. А Горький...
Горький, он уже такой предвозвестник революции, человек, который говорил, да, готовый, что нужно ломать мироустройство, иначе по-другому не справиться с, иногда с внутренними даже проблемами. А, ну, Салтыков-Щедрин хороший пример. У него, казалось бы, сказки. Сказки писал и Пушкин, и у Гоголя есть такое направление. Но везде, да, у писателей в сказках все равно есть надежда, да, что человек может исправиться, что ситуация не настолько уныла и окончательна. Возьмем сказку Салтыкова-Щедрина, как один мужик двух генералов прокормил. Невозможно поверить, чтобы эти генералы настолько неразвитые и...
Жирные или жебоки.
Да, что они могут хотя бы в далеком будущем как-то измениться. А что формируется, по сути? Формируется взгляд, что генералы не нужны, царь тоже, то есть кто правит, все это лишнее, только мешающее. А вот мужик, он такой разумный, умный, он же со всем справляется, дайте только ему свободу. Вот у Салтыкова-Щедрина уже, по сути, да, вот такая звучит идея. И создает он очень мрачный, унылый мир. Читатель учится видеть негатив в реальности. То, что происходит хорошее вокруг, он не замечает. А, кстати, это тоже очень большое искусство — увидеть в мире красоту прекрасное, увидеть в быте поэзию некоторую. Это надо уметь. И писатели, поэты этому учат. Если же, да, мы открываем книги, и мы видим только лишь критику, только проблемы, причем нередко проблемы духовного характера решаются как внешние, что, да, внешние изменить ситуации — душа-то она прежняя останется, все проблемы, они, по сути, останутся, просто есть, будут в новой форме.
Как не изменяя материальные условия жизни человека, душа в нем от этого не исправится.
Да, ну, крепостное право даже, ну, да, отменяем, безусловно, это нужно было, это уже давно назрела проблема, но все равно проблема угнетения остается, да, вот эти комплекс проблем презрительного отношения к другому человеку, тем, кто ниже статусом, у кого другое происхождение, это сохранялось вплоть до начала 20 века и далее. Об этом есть воспоминания, в общем, в этом плане очень помогает документальная литература, письма, воспоминания, которые говорят вот о жизни той поры.
Ну, относительно Максима Горького замечательно хорошо вспоминается фраза Ленина, одного из творцов революции, очень своевременная книга. То есть речь-то шла о романе «Мать», в котором Горький просто шаг за шагом давал инструкцию, как надо строить террористические организации, кружки революционеров, осуществлять связь, пропаганду, крепить единство товарищей, которые вот еще чуть-чуть и начнут бросать бомбы в царя и в казаков. То есть, в общем, он выступал в данном случае как гуру терроризма, если назвать вещи своими именами. Ну и, в общем, с вашей точки зрения, литература, которая получила революцию, которая так сильно звала, без конца критикуя существующую реальность, существующий строй, насколько она была удовлетворена тем, что получила после 1917 года? Рада она была, наконец осуществилась.
Вот в том-то и дело, что никто, да, не был счастлив и рад. Наоборот, обратная ситуация. Писатели в ужасе, разочарованы. Многие уезжают, они не могут жить в России. Да даже Горький же, он сначала уехал. Он вообще не был в момент революции. Он пребывал на Капри, там, да, теории развивал. То есть даже такие вот пламенные творцы, да, можно сказать, революции, они старались потом как-то отомкнуть, уединиться. Блок, Александр Блок остался, но он перестал писать. После 12 он замолчал, и его запись в дневнике новых звуков не слышно. Вот этой реальности, которая открылась после революции, уже не было места творчеству, вдохновению. То есть он это утерял, он почувствовал, что эпоха пришла не та, которую он ждал. И это очень, да, характерная ситуация. Пожалуй, даже сложно вспомнить писателя, который бы ждал, готовил и потом воспринял так вот, да, все это произошло, как он ожидал. Трагические будут судьбы, очень страшные репрессии, Гумилёва расстреляют. И...
Который, кстати, в последние годы своего творчества был и верующим человеком, и патриотом России, и многое из того, что раньше писал, сделалось для него чужим.
Да, и про себя он говорил, что я человек русский, я монархист, православный. То есть он это не скрывал даже.
Ну что ж, вот результат духовного кризиса в нашей литературе и сознательных усилий наших замечательных русских классиков, как Серебряного века, так в какой-то степени и Золотого. Бог дал то, что просили. Когда увидели, что Бог дал, поняли, что когда-то просили, не включая ни ума, ни сердца. Благодарю вас, Анастасия Евгеньевна, за это замечательное выступление. Вы все расставили по полочкам.
Спасибо.
Большое спасибо. Братья и сестры, напоминаю, что у нас в гостях был известный православный писатель Анастасия Евгеньевна Чернова. Спасибо ей и спасибо вам за внимание. До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Всегда ты.
Беседы на Апокалипсис. У микрофона иерей Антоний Лакерев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Поговорим сейчас о 7 главе Откровения Иоанна Богослова. 7 глава продолжает, собственно, рассказ о том, что происходит с этим миром, когда Бог приближается к нам. И здесь говорится о снятии 7 печати, здесь, в 7 главе. Перед этим читатель видит, как все больше и больше явным становится вот это присутствие Бога в благодарении, в словословии своего народа, присутствие Агнца Закланного среди тех, кого он избрал и призвал от всякого колена под небесами, и мир от Бога запертый, мир, по крайней мере, в той его компоненте, которая чужда жизни, чужда Богу и его правде, начинает разваливаться, разрушаться, и вот, наконец, снимается 7 печать, и Иоанн видит ангелов, которые стоят на 4 углах земли и держат 4 ветра. Это образ, тоже восходящий к книге пророка Иезекииля, представление о 4 сторонах земли, оно и сейчас в нашей жизни тоже присутствует, конечно же. И так вот он видит небесные силы, которые на самом деле властвуют землей. На самом деле, потому что, ну, мы часто думаем, что это мы хозяева мира, и не должны ждать милости от природы и созданы для счастья, как птицы для полета и тому подобное. Не вполне адекватные вещи. Нет, на самом деле, вот он видит суть этого мира, Иоанн видит после 7 печати суть мира, который на самом деле, вот как скатерть за 4 угла, держат эти ангелы, да, и хранят его. И вот важно по-настоящему для читателя услышать и, наверное, для автора донести это до читателя, что дальше говорит Бог. Потому что речь идет о том, что Бог призывает своих ангелов запечатлеть некоторое число людей печатью на челе. Число это 144 тысячи. Конечно, это 12 в квадрате на 1000, 12 раз по 12 тысяч. Тысячи всегда использовались людьми, по крайней мере, в подобного рода текстах, как знак множественности, и 12 – это число человеческой полноты колен Израиля. Вот там 144 тысячи – это, конечно, способ обозначить огромное множество. Вовсе речь не идет о том, что если там ты оказался 144 тысячи третьим, то тебе не поставят печать на чело. Не в том дело, что там эта численность, количество это ограничено. Знаете, как в словах Иисуса Христа, который говорит о том, что «сия есть кровь моя, которая за вас и за многих изливается». Современные читатели обычно думают, что «ага, значит, за многих, наверное, но не за всех», а для Иисуса и его учеников, да и для автора Откровения явным образом тоже, потому что он тоже принадлежит к этой библейской культуре. Здесь речь идет о том, что, согласно библейским представлениям, своей праведностью каждый из людей может спасти как максимум самого себя. Об этом тоже говорит Иезекииль. Как максимум самого себя, и то большой вопрос. И единственный, кто может своей праведностью спасти не одного человека, а какое-то большее число, является вот лев от колена Иудина, Агнец Закланный. Поэтому в словах Христа имеется в виду то, что его кровь изливается не за него, а за всех, не за одного, а за всех. И здесь 144 тысячи, речь идет действительно о некотором открытом и в каком-то смысле безграничном множестве людей. Надо сравнивать не с какими-то другими цифрами, а, как дети обычно говорят, один или много. Так вот, 144 тысячи – это способ сказать много, а не один, два, три. И, как тоже, в общем, принято в подобного рода литературе апокалиптики иудейской межзаветного, нозаветного периода, дальше идет перечисление колен Израилевых, само по себе содержащее некоторые интересные вещи, но это, может быть, слишком частные подробности. А важно, что дальше, почти сразу, автор говорит: «После сего я посмотрел, и вот великое множество людей, которых никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков». Великое множество людей, которых никто не мог перечесть. Но важно для нас услышать это. Нам кажется, что 144 тысячи, или нам кажется, как Бог говорит пророку Илии: «Я сохранил себе 7 тысяч мужей». Нам кажется, что все, может быть, кроме нас самих, в чем-нибудь виноваты. Это такая любимая игра христиан, православных в том числе, искать ереси и отпадения в других. Ну вот посмотрите, видя, что происходит в этом мире, когда явлена слава Агнца Закланного, автор Откровения говорит: великое множество людей, которых никто не мог перечесть. Оказывается, что в огромном числе людей есть внутри где-то, в какой-то, может быть, и непостижимой глубине, но в глубине есть взаимоотношения с Агнцем. Это одно уже очень важная вещь, которую надо знать о нашем мире, о человеке как таковом. И вот еще посмотрите, обычно эту пару, 144 тысячи и великое множество людей, которых никто не мог перечесть, толкователи стараются истолковать как некоторую аллегорию двойственной природы церкви. Одни говорят: церковь, которая уже торжествует на небе или еще сражается на земле, другие — церковь из иудеев и из язычников, или еще как-нибудь, может быть. Может быть, но в конечном итоге важно, что все это великое множество людей, неисчислимое по-настоящему, в буквальном смысле слова, воспевает Агнцу, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу. Не в том дело, что Бога надо от чего-нибудь спасать, или Агнца. Это тоже способ выражаться, который означает, что наше спасение принадлежит Богу и Агнцу. Источником нашего спасения является Бог и Агнец. И кроме того, еще важно, что спасение означает в данном контексте принадлежность Богу и только Богу. Вот что дает Бог и Агнец тому бесчисленному множеству людей, которых невозможно перечислить. И вот все ангелы, и старцы, и животные все падают снова на лица свои, поклоняются престолу Бога и говорят: да, аминь, аминь. Вообще говоря, для христианской литургии и сейчас, как и тогда, это слово чрезвычайно важное, потому что в нашей общей евхаристической молитве далеко не все слова молитвы мы произносим каждый из нас. Хотя в древности были такие традиции, в частности, в Северной Африке, в Египте, где слова евхаристической молитвы все произносили хором. Сейчас этого нет, но мы все произносим слово «аминь». Да, это так. Да, это так, что делает нас участниками этого общего поклонения Агнцу Закланному. Аминь, благословение, слава и премудрость. И еще в заключении 7 главы один из старцев обращается к автору Апокалипсиса и спрашивает: «Вот ты видишь этих людей в белых одеждах, то самое великое множество, которое невозможно перечесть. Откуда они?» Стало быть, предполагается, что автор не знает ответа на этот вопрос. Он не явен для него. И вот поэтому он говорит старцу: «Это ты знаешь?» Вот это те, которые пришли от великой скорби, омыли одежды свои, убелили одежду своей кровью Агнца. Это те, чьи страдания, чья великая скорбь соединяются со страданиями Христа. Вот каждый из нас может быть в своем опыте и еще больше в опыте окружающих нас людей, может увидеть это безвинное, незаслуженное и в каком-то смысле неправильное страдание, потому что, да, не за вину человека, это есть в мире, это существует. Знаете, наш мир подобен толпе, где тесно прижатые друг к другу плечами люди жонглируют кирпичами, которые сыплются на голову не тому, кто их подбрасывает, а особенно всем. Вот. И об этом и идет речь. Знаешь ли ты, что это такое? Что это за великая скорбь, в которой все эти люди жили и стяжали свои белые одежды? И потрясающе важно для христианской мысли, современной в том числе, что здесь, как и в Евангелии, помните, Иисус говорит: «Неужели вы думаете, что те галилеяне, на которых упала башня Силоамская, были грешнее всех? Нет, но если не раскаетесь, все так же погибнете». Так и здесь важно, что дело не в происхождении зла, страданий, жестокости, мучений в человеческой жизни. Оно иррационально, все разумное, объяснимое, имеющее здравые причины, исходит от Бога. Смерть и страдания от Бога не исходят. Бог не сотворял смерти и не радуется погибели живущих, говорит Писание. Поэтому невозможно сказать, что вот это потому-то, потому-то. Рациональные цепочки здесь не работают. Но важно то, что спасение дается кровью Агнца, который разделяет это человеческое страдание. Без него бессмысленное, без Агнца бессмысленное, чудовищное и противоестественное. С ним тоже бессмысленное, тоже чудовищное, тоже противоестественное, но ведущее к жизни, ведущее к жизни, к присутствию Бога, к встрече с ним. И важно, что вот этот старец говорит автору Откровения: «Они уже не будут ни алкать, ни жаждать, потому что Агнец, который среди престола, будет пасти их». Именно Агнец закланный – это ответ Бога на тайну и ужас человеческого страдания, любого, тайну и ужас. И, собственно говоря, от нас на самом деле зависит, соглашаемся мы на такой ответ, или нам там требуются какие-нибудь другие обезболивающие. Вот, на самом деле, именно в этом радикальная проблема человечества часто оказывается. Итак, посмотрите, один из 24 старцев говорит Иоанну в самом конце вот целого ряда из 7 печатей, что даже те, кто умер, те, кто пострадал, те, кто пришли от великой скорби, они кровью Агнца омыты, возвращены к жизни, и они в руке его, он будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Вот, собственно, если хотите, первый раз, когда говорится о финале, о том, к чему Агнец, закланный лев от колена Иудина, своей победой направляет историю этого мира, отрет Бог всякую слезу с очей их.
Вы Вы слушали беседы на Апокалипсис. У микрофона был иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Вижу себя седым, седым во сне. Зеркало держу перед собой. Волосы мои белы-белы, как снег, а в глазах одна боль, боль, боль. Волосы мои белы-белы, как снег, а в глазах одна боль, боль, боль. Впереди меня хоть глаза кали, позади меня тьма, 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 очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома. Так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил? Отчего с тоской к зеркалу приник? Всматриваясь в боль своей, моей души, отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души. Отвечает мне старое лицо, чуть слышны слова пересохших губ. Хорошо хоть смог перед концом на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун. Хорошо хоть смог перед концом на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун. Срамота твоя на твоих стопах, пропитался весь до волос. Вспомни, как ты жил, чем пропах, а теперь в святых пес, пес, пес. Вспомни, как ты жил, чем пропах, а теперь в святых пес, пес, пес. Слушай, бледнее даже во сне, и не проглотить подступивший ком зэковскую робу, ту, что на мне, наяву оденешь потом. Зэковскую робу, ту, что на мне, наяву оденешь потом. Замолчал двойник, трет у виска, так же тру и я, говоря в ответ. Сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Опустил двойник усталые глаза, круглое стекло сотрясая дрожь. Что хотел сказать, все сказал, Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Вижу я себя седым, седым во сне. Зеркало держу перед собой. Волосы мои белы-белы, как снег, а в глазах одна боль, боль, боль.